Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Вольвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня две темы: о грабеже награбленного и Явлинский против Навального. Собственно, одна часть продолжает другую. Но вначале о грабеже награбленного. Это продолжение, в свою очередь, нашей предыдущей передачи, которую мы обсуждали, как красноярский алюминий, так сказать, уплыл в американские руки, как бы тихо и незаметно. Вот. Тем более, что по поводу этого отплыва никаких официальных реляций не было, но продал и продал ВТБ свой пакет, сеть и так далее. Во всяком случае, должен был продать. Я о самом факте продажи, вот подтверждение, его еще не видел. Но, судя по всему, сделка состоялась, коль скоро ВТБ ее, так сказать, признал интересной, а Сбербанк профинансировал. Так вот, сейчас, так сказать, продолжение дальше судьбы наших национальных богатств, оно разворачивается уже в других ипостасях и в других, так сказать, на других материках. Ну, в частности, вот в начале февраля стало известно, что у господина Виксельберга заблокировал его счета на $1.5 миллиарда в Соединенных Штатах. Ну, надо сказать, что само по себе эта блокировка – это следствие мер, которые были, санкционных мер, то есть бессудных, да, которые были приняты еще в 2018 году по поводу друзей Путина. И заблокированы были счета и самого Виксельберга, и его группы Ренова. В совокупности это значит примерно следующее, что, так сказать, Виксельберг своими тяжелыми трудами на благо путинского отечества, он, так сказать, вывез и вынес за рубеж где-то порядка $1.5 миллиарда. Причем вот в данном случае, надо понимать, это не активы какие-то, а в данном случае речь идет, насколько я понимаю, о кэше. Вот, то есть о суммы, которые находятся на счетах компании его лично. Причем в версии РИА Новости речь идет именно о личных счетах. Вот эти $1.5 миллиарда, то есть уже сворованные, отмытые, так сказать, и трудолюбиво уложенные в горки. Вот, а их, собственно, американский Минфин заблокировал. Это означает, что деньги как бы его, но тратить он их не имеет физической возможности. То есть для этого, для каждой траты, надо получить санкцию американского Минфина, которую может дать, а может не дать. Ну, вот, например, Виксельберг, я думаю, так чисто с целью, так сказать, попытки как-то разбудить американский Минфин, он хотел несколько миллионов долларов пожертвовать на кампанию борьбы с ковидом в Европе, не в России. Вот. И вот эти самые несколько миллионов долларов ему американский Минфин не дал истратить. Ну что, действительно, у себя они и ближе, и, так сказать, лучше. Перспектива у Виксельберга такая. Он может, конечно, дождаться, пока эти санкции снимут сами по себе. Ну, что трудно ожидать, потому что $1.5 миллиарда – это $1.5 миллиарда. Да? И даже при триллионах бюджета швыряться все равно не хочется. На этот счет можно посудиться. Судебный процесс – это интересное дело, естественно, в американской юстиции. Ну, там проплатить юристов – это уже мелочи. Вот. И он может длиться таким образом, ну, по максимуму лет 40. Это не шутка, это не преувеличение. Это просто такой неспешный ход юстиции с апелляциями, контрапелляциями, доводами, санкциями, соответственно, административными разрешениями и так далее. Это может длиться очень долго. Ну, и такая же перспектива, естественно, есть у его наследников. Если таковые объявятся, а Сильберт к тому времени, значит, перейдет мирной. Но, так сказать, шансы будут еще такие, более тусклые. Все это вот рождает известную формулу, будет в памяти, которую при нашим революционным временам приписывают: «Грабь награбленное». Был такой известный лозунг, он больше, правда, был характерен не для большевиков, а для анархистов, но тем не менее среди революционного слоя в России в начале 20 века он имел свое хождение. Вот здесь вот как бы происходит олицетворение этой формулы немножко в другой ипостаси, вот, где уже, так сказать, непосредственно награбленное здесь, в России, так сказать, грабят уже в тех местах, куда его сволокли. Кстати, это судьба не одного Виксельберга, потому что в Англии, например, обсуждается активный вопрос о блокировке счетов Алишера Усманова и Абрамовича. Оба, как известно, уже давно резиденты Великобритании. Оба, так сказать, там уже владеют клубами, начиная от знаменитой Челси, кончая там всякой другой кучей собственности. Вот это все хозяйство, так сказать, у них заблокировать, это предлагают депутаты английского парламента. Ну, как бы тема сейчас обсуждается. Но у нее есть актуальность, потому что все те три господина, среди прочих, они значатся, в частности, вот в списке Навального, назовем его уже так, которым он предложил западным странам наложить именно на них санкции. И, соответственно, это приводит к тому, что если эти санкции, согласно требованиям вот так демократического лидера России, посаженного, так сказать, за стенки, будут удовлетворены, то как бы наметится общее такое согласие, конкордат, при котором одна сторона попросила, вторая не по собственной инициативе, не из жлобства, а просто его удовлетворила, ну и попутно деньги все остались, так сказать, как раз на счетах, так сказать, в пользовании бенефициаров вот этой вот операции. Вот такое вот действие сейчас развертся. Я не думаю, что это тремя этими персонажами ограничится, оно может быть и гораздо шире. Вот. Но вот такая движуха действительно сейчас происходит. Пожалуйста, Саша.
Во-первых, я согласен с тем анализом, который ты высказал крупным планом. Хотел бы дополнить некоторые вещи, которые для меня больше являются скорее вопросом, чем ответом. В моем понимании, я не претендую, что это стопроцентная верная вещь. Сейчас две политических силы, которые борются в России за наследство Путина, это силовики пресловутые и сырьевики. Угу. Сырьевики. Причем в основном топливные сырьевики, так сказать, вот из этой серии углеводорода. Кроме них существует третья сила, которая поменьше по своей величине, по размеру, но тем не менее влиятельная в силу неких причин. Это друзья Путина, которые находятся прямо у тела. То есть Ротенберги, Ковальчуки, Тимченко, вот эта группа, она небольшая, это новые миллиардеры, которые образовались не так давно. Но тем не менее эта группка, она то переходя на сторону сырьевиков, то силовиков, она как-то так оказывает какое-то влияние, и в итоге вот... Побеждают то они другие. В данный момент вот больше побеждают силовики. Мы это видим по реакции на события, связанные с демонстрациями и прочими. Но это не факт, что они долго будут во власти, потому что так и побеждать. Потому что на какой-то момент может поменяться ситуация. Путин следит за тем, что, в общем-то, ни одна группа другую бы не заела, чем поддерживает баланс, так сказать, который полезен для его власти. Так вот, ни Вексельберг, ни Усманов, строго говоря, ни силовиками, ни сырьевиками не являются. Они к этим двум влиятельным группам, они могут им сочувствовать, они могут понимать как-то там какие-то правила игры, но напрямую туда не входят. И западники озадачились мыслью произвести определенный грабеж, или, так сказать, как его ни назови, или вот это санкционное замораживание активов, то выбор для меня вот не совсем понятен. Это люди из старой формации, скажем так, Ельцинского разлива. И так их наказание деньгами, оно имело смысл, ну, когда Абрамович, Усманов и Вексельберг были у ноги Путина, это было там, начало нулевых годов. Тогда, так сказать, они как бы были велики во власти и как бы так имели какое-то влияние, и то, что в них заморозили активы, имело смысловую нагрузку. Сейчас это действие произведено, и я думаю, что здесь вопрос не просто во времени, как долго вот производится эта операция юридически. Она имеет значение, по-моему, и дальше я уже на такую зыбкую почву предположений выхожу, что таким способом пугают. То есть, если раньше мы предполагали, что уже перешли к стадии, так сказать, убивания путинского режима путем санкционного удушения, они вернулись опять в стадию напугивания, шантажа, демонстрации возможностей о том, что мы можем у тебя 1,5 миллиарда зажилить, а у тебя можем там что-то те какие-то бумаги так и попортить. То есть они как бы сделали шаг назад и занялись опять, ну, назови это шантажом, запугиванием, там, чем угодно, так сказать, вот такой процедурой. Потому что у меня вот другого объяснения, я как-то вот его, оно не просматривается. То есть для меня было бы абсолютно понятно, если бы произошло, например, вот силовики, там, Шойгу, Воробьёвы, так сказать, вот какие-то представители прокурора, так, прочее. Причем у них теневые же доходы и теневые деньги. Вдруг в какой-то момент у целой группы человека 10 такого уровня. Единовременно, так и там 15 миллиардов изъяли бы и сказали, мы замораживаем эти деньги, потому что они силовики, потому что концлагерь, как он сейчас называется, сахаровенцами. Значит, вот они такие плохие люди. Значит, по этой причине мы вот этой группы замораживаем. Во-первых, цифра, она бы носила впечатляющие для общественности характеры, причем и для российской, и для мировой, если у силовиков, так сказать, там миллиардов 15 заморозить. И она показывает четко криминальное происхождение этих денег. Она говорит, что так, мы вот их не боимся, наоборот, мы вот их наказываем, тех людей, которые, в общем-то, фашистюги и руководители концлагерей, там условно говоря. И вот мы их рубанули. Объяснимо, понятная ситуация. И если, предположим, качнулось бы в обратную сторону, и они бы взялись там за Чемизова, за Собянина, тех, кто привыкает к сырьевикам, рубанули бы у них. И сказали, вот они вот такие сякие, значит, мы в какой-то момент их рубанули. Тоже понятная игра, тоже вытекающие последствия. То есть, какую-то серьезную опору путинского режима таким способом подрубили, наказали, запугали, зашантажировали. Так, понятно. В конце концов, взялись за друзей Путина. Тимченко, Ковальчук, Ротенберг. Они вот на слуху. Ротенберг недавно вот тут выяснилось,
дворец что построил.
Да, владеет дворцом. И вообще фамилия Ротенберг это истинная фамилия Путина. Путин это всего лишь псевдоним, как по анекдоту. И, значит, рванули у него. Значит, тоже понятно. Урал Лугина что-то отняли. Тоже вроде как бы понятная вещь. Сургутнефтегаз, в конце концов, который лично принадлежит Путину. То есть вот какие-то подобные вещи. Произошло бы, и там миллиардов, в Сургутнефтегазе 40 миллиардов, вот взяли бы, заблокировали счета. 40 миллиардов баксов. Круто, понятно, ощутимо. Вот что произошло с Виксельбергом и с Усмановым, непонятно. Ну, как-то это получается по хвостам бить. Вот нет у тебя такого ощущения? Я может,
ты знаешь, Саш, да, я внимательно тебя слушал, и с одной стороны, такое впечатление действительно может сложиться. Вот. Но у меня есть вот несколько соображений, как бы глядя с Запада. Я достаточно хорошо понимаю их менталитет и способ действия. Тут есть несколько «но». Первое – это то, что вот то, что ты говоришь про силовиков, это все разумно, вот, что можно было бы их взять, там хвост закрутить, но они на свои имена ничего не имеют. В отличие от того же Виксельберга, в отличие от Усманова, Абрамовича, которых, кстати, и задача была, вот, когда они легализовались в том мире, покупая себе клубы, там, баскетбольные команды, ну, это я уже про Прохорова, да, еще другие, вот именно легализоваться со своими миллиардами. То есть не просто их привозить где-то в чемодане, в кэше, да, а быть как бы добропорядочным членом тамошнего общества, у которого эти деньги, ну вот откуда-то они взялись, потому что Россия такая сумасшедшая страна.
Такая задача была у этой группы олигархов, такая задача была, это правда.
Да, вот, но они реальны. Кстати, не только олигархи, многие ставили себе эту задачу разного уровня сложности. Недаром же все дети, включая там лавровских детей там, и прочих, они учатся, так сказать, на Западе, понимаешь, внедряются как-то в ту культуру, так сказать, стараются как-то себя там реализовать. У кого-то удачно это получается, у кого-то неудачно, кто-то там по хулиганке загремел там, это самое, в тюрьму, потом его сюда вытащили, поставили на какой-то пост и так далее. То есть по-разному складывается, но задача как таковая, она есть. Вот у этих вот силовиков, которых ты называешь, во-первых, задачи такие крайне сложно реализуемые, потому что люди заметные и фигуры заметные, да. И во-вторых, ну и на своих счетах уж иметь их совсем не положняк, так сказать, эти деньги. Ну и как бы формально по статусу, но и неформально, потому что, ну откуда ты их возьмешь? Вот у Шойгу, например, там, предположим, в Америке счет, ну не на миллиарды, конечно, но предположим, там на сотню миллионов. Блин, а он чиновник, все время был. Так сказать, от и до. Это нашим не надо ничего объяснять. А там на месте, там тебе может прийти фискальная служба и сказать, ну, блин, вот давайте мы тут с отмоем денег боремся. Кстати, откуда это у вас зарплаты, так сказать, государственного чиновника столько миллионов долларов? Не можете объяснить? Но мы их тогда на всякий случай заблокируем. Понимаешь? И вот тут наступает блокировка. То есть это как бы не такое вот бессудное решение, вот ни с того ни с сего, что ты жирный гусенок, мы у тебя деньги отобрали. Это заблокировали до разбирательства. Вот пока разберемся. Мы вам направим опросник, а вы нам потом направите ответник. А мы этот ответник потом посмотрим. И потом что-нибудь покумекаем на этот счет. Какие-нибудь вопросы, зададим комиссию для разбора. Это вот все типично западные штуки. Причем хочу заметить, что, допустим, во всех цивилизованных странах, включая Западную Европу и Соединенные Штаты, никогда не существовало, во всяком случае мне неизвестно, о существовании какого-либо закона, например, о сроках рассмотрения. Какого-нибудь жалобы, обращения. Это вот у нас есть срок, установленный, кстати, еще в советское время, там месяц. Да? И он как-то благополучно пережил все итерации советского, постсоветского времени. А там этого просто нет. Ну, то есть, ориентировочно есть какой-то, наверное. А потом, как получится. Поэтому это может длиться бесконечно. Поэтому судебные процессы длятся бесконечно. Там нигде нет нормы, например, что за два месяца должен пройти, хотя формально, должен пройти судебный процесс. Какое там? Лет пять в легкую. Это просто считай, ты просквозил. Понимаешь, не говоря уже про более сложные запутанности. Поэтому это, значит, если эти ребята это знают, то они, естественно, на свои счета ничего не выводят. А остальное, это является конфиденциальной информацией. То есть, как ты узнал, что на счету фирмы Rogan & Kopytek GmbH какой-нибудь в Германии находятся личные деньги Шойгу? Это откуда-то информация должна причесть, и она сама по себе стоит денег. Это инструмент удобный для того, чтобы на того же в нужных обстоятельствах надавить, а вот чтобы изъять, это придется раскрывать всю схему. Пожалуйста, Саша.
Ты справедливо говоришь о сложностях обнаружения. Я говорю не об этом. Я спрашиваю, почему именно эту группу олигархов? Несмотря на все сложности, что-то найти можно, и что-то повязать можно, и задать вопросы можно. Сырьевикам уж точно можно задать вопросы. Друзьям Путина можно задать вопросы. Почему это не делается? Вот в чем вопрос. А не потому, что это сложно.
Я понимаю, но сложно. Вот эти
цели... Ну, преодолимо, так сказать. Сложно, но преодолимо. И не ко всем, но придраться. Значит, есть какие-то черные полковники, генералы, которые там держат деньги. Их поймать можно на этом.
Эти цели, они как бы наиболее легкие, потому что, я повторяю, как ты сам знаешь, они вложились в то, чтобы легализоваться там, уже обжились.
Хорошо, ну, легкие. Смысл, что к ним пристали в этой ситуации? В этой ситуации.
Это на виду, понимаешь, вот эти деньги, понятно там. Вот ты Усманов, вот твои деньги на счет Усманова, вот твоя фирма Усманова, она вся по нашим законам здесь же. Вот тут не надо ничего доказывать. Тут надо доказать только, что ты, Усманов, друг Путина. Или, например, нет, не друг Путина, а, ну, скажем, на тебя указал Навальный, как на одного из ставленников и вообще столпов путинского режима. И поэтому мы вводим санкции против режима, но деньги замораживаем у тебя, так как ты один из столпов. Вот логика такая. Это понятно для общества. Это понятно, так сказать, у кого замораживать, потому что вот они на твой счет, и так далее, и так далее. То есть, это то, что легче всего взять. И потом...
Получается, что они слабо разбираются в наших делах.
Ты знаешь, и есть еще и второй момент, о котором мы с тобой, кстати, говорим уже, ну, наверное, десятилетия полтора. Стыдно называть эти сроки, но тем не менее это так. Это то, что когда в западной юрисдикции оказываются капиталы вот такого рода, то на них обязательно рано или поздно накладывают лапу государства. И вот характерно, мы с тобой еще когда-то в нулевых годах приводили пример филиппинского диктатора Маркоса. Может, мало кто его уже помнит. У него тогда было где-то полтора миллиарда долларов даже на счету. Его там в результате перипетий всяких он, так сказать, в итоге отъехал, так сказать, за границу вместе со своей супругой. И эти полтора миллиарда как-то у него сплыли. А он сам через год скончался. Ну, там рак какой-то или не рак. В общем, короче говоря, не дожил. Аналогичную судьбу, кстати, в 52-м году, о, господи, какой памяти, пережил король Египта Фарук. Вот с ним тоже была такая заковыка. Его как бы революция свергла, вот этих вот молодых офицеров, по-моему, с Насером. Вот. Он в результате оказался, так сказать, в Египте, выехал из Египта, да, в вполне добровольно, так сказать, его там никто не изгонял, по тюрьмам, так сказать, не сажал, ну, в общем, как бы уехал вместе с деньгами, естественно. И вот как-то после этого и он сам скоро кончился, и деньги его куда-то пропали. Вот просто исчезли, как дым, как утренний туман. Вот. И так далее и тому подобное. То есть такие жирные гусята долго не живут, так сказать, в тех капиталах, или им не дают ими воспользоваться. Так что я думаю, что с этими олигархами еще поступили по-гуманному. В том смысле, что, так сказать, не отняли у них, так сказать, все целиком. Но, то есть просто не отняли, а как бы замораживают или готовятся заморозить. Пожалуйста, Саша.
Смысловая нагрузка. Значит, вывод-то какой? Что они не разбираются в наших делах? Что они прицепились к этому, они прицепились
нет,
к тем?
Смысла,
только потому, что к тем проще. Но это все равно, что искать кошелек под фонарем, потому что там светлее. А где, говорит, потерял? В том темном углу. А почему еще здесь? Потому что здесь светлее.
Нет, Саша, ну, во-первых, это действительно проще. Ты не думаешь, там какие-то сложные, так сказать, схемы разрабатываются. Вот то, что просто лежит, возьмут первым. То, что сложнее, вторым, а что совсем сложно, третьим, если до него, так сказать, доберутся. Это один мотив. А второй мотив – это то, что, ну, представляется возможность потрясти, так сказать, мошну. Вот этот вот принцип «грабь награбленное», почему я с этого начал-то, он на самом деле отнюдь не российский. Он вообще так широко распространен в мире. Вот. То есть, в западной логике мало заработать деньги. Надо иметь право их иметь. Вот это у нас как-то может быть сложно укладывать
в сознание. Есть документ, который, так сказать, о подтверждении доходов и отмывании вот этих признаков, он существует. Кстати, Россия его не подписала.
Какое подтверждение доходов? Ты, владелец этого 1,5 миллиарда, должен в их сознании быть достаточно достойным человеком для того, чтобы эти 1,5 миллиарда иметь. Независимо от того, какие у тебя есть бумажки. Ну, например, ты Билл Гейтс. Понятно, что ты там сделал, что заработал. Вот эти вот миллиарды у тебя есть, но они как бы в благотворительном фонде. Ты кого-то там снабжаешь, ты хороший. Ну, предположим, тот же Илон Маск. Да, известно, да, понятно, на чем он заработал. Да, вот его свершение, все хорошо. Ракеты летают, машины ездят. Да, ты миллиардер, но у тебя все деньги вложены в деле, не каким-то там кэшем. Да, или акция. Все, все, все крутится, все вертится, все очень хорошо, понятно. Ты достойный. А вот ты, гусь, там, Виксельберг, приехал тут с 1,5 миллиардами долларов, так сказать, не знаешь, так сказать, куда бы их взять, отмыл, положил легально, но иметь тебе, по их созданию, это не положняк. И вот этот вот неположняк, он прерывается и, в частности, так сказать, конвертируется вот такого рода санкции. Это то, о чем мы с тобой говорили 1,5 десятилетия назад, и то, что вот этим ребятам в голову, ну, никогда и никак не входило. Они думали ровным счетом вот то, что ты говоришь, что если я приехал с хорошей бумажкой, на которой написано, что все это заработано честно, то меня так и оставят честно жить. Во! Знаешь, вот это не та логика, и, наверное, они, как люди, возвращенные в Советском Союзе и России, ее никогда не поймут, потому что они никогда в нее глубоко не проникали. Они думали, что деньги им как бы решают все. Но я тебе хочу сказать, что эта логика распространяется ведь и не только на Запад. У нас же происходят вот схожие процессы, они как бы взаимопроникающие. Вот не далее, как несколько дней назад, какой-то Норильский, наверное, федеральный суд, да, обнародовал свое решение о том, что таки с Норильского никеля будут взысканы вот те самые 2 миллиарда долларов. Но это мы с тобой их конвертируем в 2 миллиарда, а там это значится как сумма там 147, по-моему, миллиардов рублей. Ну, что и есть те самые 2 миллиарда долларов. Так что за экологическую катастрофу в районе этой речки, в которой, так сказать, разлилась там большая цистерна, да, с дизельным топливом, вот ее в итоге в 2 миллиарда долларов оценили и так вынудили, судебное решение существует о том, чтобы с Норильского никеля, естественно, их взыскать. Я думаю, что дело идет, в общем-то, к его банкротству в лице нынешнего владельца, вот так или иначе, потому что, ну, этот штраф выплатить нереально, да? Или надо там, я не знаю, отказаться на оставшуюся жизнь от дивидендов и, в общем, после этого жить просто, так сказать, на общественных началах в качестве, так сказать, директора компании, ну и там со всеми их акционерами. Значит, видимо, готовится какая-то смена собственника, о чем мы, собственно, сразу и предполагали, как только услышали вот об этой экологической катастрофе стоимостью в 2 миллиарда долларов. Я просто для напоминание нашим слушателям подчеркну, что когда на побережье Британии разбился такой известный арифы танкер Амока Кадис, это прошлый век еще, да? И, так сказать, из него вылилось какое-то немеренное количество тонн нефти, желающие в интернете могут найти подробности этой катастрофы, то в конечном итоге там побережье было закрещено, устрицы в Британии подохли, там, жуть какая-то. Значит, все это ему обошлось, компания, вернее, если я не ошибаюсь, 50 миллионов долларов. Вот на круг. После всех судов, там, юрисдикции, там, и так далее, и так далее. То есть, вот сравнить, так сказать, речку вокруг Норильска, я желаю ей всякого здоровья, так сказать, и говорю, это не в ущерб Норильской экологии. Но на 2 миллиарда, понятное дело, эта история не тянет. Но, тем не менее, судебное решение есть. Пожалуйста, Саша.
Эта история действительно не тянет на 2 миллиарда. Более того, вот это совпадение с цифрой 2 миллиарда долларов, так сказать, перемноженное одно на другое, оно вызывает сомнения, так сказать, в правдивости подсчетов. И, за существенно меньшую сумму можно и очистить, и сделать, и весь ущерб посчитать. С моей точки зрения, это достаточно очевидно. Что там, тундра, как ерунда вообще.
Устриц там точно нету, это я тебе гарантирую.
Дорога и так там все загажено было. Что касается денег, Норильский никель может выплатить эту сумму. Конечно, это придется из оборота какие-то средства выдергивать. И это приведет, кстати, к большим проблемам на самом Норильском никеле. Но цифру эту найти можно, она находится и на счетах комбината, можно ее найти. И если у главных акционеров порыться в карманах, там тоже она найдется. Но то, что их неправосудным способом отбирают, и сумма эта большая, это тоже, так сказать, тоже очевидная вещь. То есть одно другому не мешает в этой ситуации. Я не, так сказать, Потанин всегда проявлял какую-то, так сказать, даже такую излишнюю, наверное, подданничество, разновидность. И говорил, что если Путин скажет, я вообще все отдам, и вообще там. Он как бы отчетливо понимал, что, потому что его история становления олигархом, она носила абсолютно прозрачный характер. Он был руководителем вполне себе коммерческого банка «Аннексим», большого, серьезного, развивающегося, так сказать, блатного, так сказать, то есть все бы казалось бы хорошо. Потом в какой-то момент он бросил этот банк и перешел на работу в правительство, на должность вице-премьера. Приехал туда и занялся разработкой закона о залоговых аукционах. Разработал его. Провел через парламент, взял залоговый аукцион Норильский никель и ушел с работы. И ушел руководить этим, хозяйствовать этим Норильским никелем. То есть носило, значит, там еще была какая-то связь инвест или что-то, еще какая-то компания, там я уж не помню, он там участвовал, не участвовал. Но он как-то приходил за этим Норникелем туда, пришел, зацапал его и ушел. То есть, а потом появились уже люди, которые с ним оказались, вроде как в напарниках, там Прохоров, там еще кто-то, там какие-то люди, там будущий губернатор Красноярского края, еще что-то. Но само по себе, так сказать, вот это вот действо, то есть он этим и знаменит, вот это его основное достижение, он его так и зацапал, и все это произошло. Мутная ситуация тоже, значит, то ли, причем как бы денег вроде в стране хватает, так чтобы они грабили даже своих ближайших олигархов, так сказать, и тянули из них деньги. Опять же, обратите внимание, этот человек не топливно-сырьевой и не силовик, и не близкий друг Путина. То есть он не в том клубке, который сцепился в смертельной схватке за политическое наследство. Он как бы из старых олигархов, так же, как Усманов, так же, как Виксельберг. То есть он из той категории. То есть такое впечатление, что и Дерипаска. То есть начали грабить ельцинских, по большому счету, если подвести итог сегодняшнего обсуждения.
Абрамович, по большому счету, тоже.
Тоже, в общем-то, из того времени, из того генезиса. Так что, в общем, вот я не знаю, аналитики должны подумать, может, они какие-то выводы сделают из вот этой системы ограблений. Может, так как найдут объяснение, почему именно так. Но здесь-то грабят не западники. Тут грабят само государство, вот, сдирая этот штраф с Потанина. Это разные грабители. Но почему-то попадают под раздачу именно олигархи старой формации.
Ты понимаешь, в чем дело? Вот я тоже задумывался над этим вопросом и пришел вот к какому выводу, особенно в свете истории красноярского алюминия. Понимаешь, вот эти вот старые олигархи, ну, во-первых, они как бы свое погорцевали, так сказать, пора бы, как говорится, сдать шкурку уже новым олигархам, не те, которые просто новые, а те, которые вот прямо из питерского клана, с которыми вместе там в дзюдо боролись, понимаешь, вот те, которые свои, которых можно, так сказать, в теплом месте взять за пуговицу и сказать, перекинь-ка мне там на дворец, там то сего и так далее. Вот этим вот, да, типа Потанина там и прочего, как-то вроде бы неудобно это говорить. В том смысле, что фиг его знает, может это еще и наружу куда-то выскочит. А здесь вот эти вот ребята свои, они вот просто вот прямо у тела стоят, его ближайший круг. Так что я думаю, что это в конечном итоге целится в то, что этот ближайшему кругу это все как-то и отгребется. Или тем или иным, так сказать, на новым их, так сказать, каким-то деятелям. Потому что круг-то постоянно ширится. Вот он же не стоит так стабильно. Появляются дети, наследники. Это все растет таким кустом. Каждому нужно по какому-то куску. Уже просто там квартиру, долю в Банке России, но это так, мелочевка. Хочется по-крупному, так сказать. Опять же, все это сгрести к себе, так сказать, вот это под крыло. Так что поэтому, я думаю, что в этом есть одна идея. А вторая, вот это то, что для того, чтобы провернуть потом вот такой финт, типа как с красноярским алюминием, когда там вроде, да, вот тут кто-то попал под санкции, тут мы передали в доверительное управление, тут мы отдали контроль над компанией, потом еще какой-то пакет акций слили, там оп-оп-оп-оп-оп-оп. И в результате вдруг оказывается, что это норильский алюминий, который был потайный, который, в общем-то, вполне себе российский гражданин. Ну, а он вдруг оказывается под каким-то зарубежным контролем. Вот. Ну, вот так вот, в разрезе акционерной сущности предприятия, как, собственно, уже было с красноярским алюминием. То есть, таким образом, он как бы выводится вообще из сферы действия, так сказать, российского не то чтобы законодательства, а, так сказать, российской собственности. Вот все это как бы так постепенно разыгрывается, разыгрывается, разыгрывается. Я не думаю, что потеря контроля над красноярским алюминием и, так сказать, энергетическими компаниями, там большим кустом, о котором мы в прошлый раз говорили, это прошло мимо внимания и правительства, и президента. Понятно, это стратегические отрасли. Норильский никель – это тоже стратегическая отрасль, это вот то, что их роднит. Понимаешь? И какая в этой связи судьба его окажется, ради чего его вот так вот грабят на эти показные 2 миллиарда, то есть вынуждая как бы, ну, сбросить с себя это предприятие. Вот ты как бы уйди, и там мы этот вопрос как-то рассосем. А нет, ну так вот, дадим тебе обязывающие какие-то кредиты, так сказать, профинансируем для того, чтобы ты оказался снова связанным, пакет какой-то свой акций уступишь. Ну, в общем, вот такая вот игра. Так что это, по большому счету, передел собственности, вот, который идет с равным успехом и там, то есть хороши оба, и с той, и с другой стороны. И этот вот тезис «грабь награбленная», я как раз пример вот с норильским никелем привел просто для того, чтобы сказать, что это не одни какие-то западные злоумышленники, которые взяли и там потрошат, гусят доверчивых. Тут тоже умеют потрошить на миллиарды, что, собственно, вот эта история и доказала. Ну, тут у нас второй сюжет, кстати, который к ней примыкает в определенном смысле, потому что Явлинский недавно опубликовал пост «Без путинизма и популизма» на своем сайте. Это достаточно длинное такое, ну, как бы сказать, статья, произведение, так сказать, не знаю, как его позвать, вот, в котором он, среди прочего, так сказать, легнул и Навального, за что, собственно, этот пост и стал неизвестен. Ну, вообще, часто их публикует. Просто остальные остаются каким-то внутрияблочным делом. А здесь он, ну, в частности, так сказать, среди прочего, упомянул Навального, потому что в его понимании путинизм – это, значит, естественно, олицетворение путинской системы, а вот популизм, ну, он бы мог сказать для, так сказать, разнообразия там без популизма и навальнизма. Но он навальнизм не стал внедрять термин, а вместо этого, так сказать, воспользовался вот таким эфемером популизм, который в его трактовке является, значит, нечто совершенно несовместимым с демократией, и что вообще это, так сказать, какой-то такой национально-фашистский фашистские слова, так сказать, употребляет там неоднократно. Вот. Контекст, в котором, соответственно, Навальный, он никоим образом не может считаться лидером там демократического или либерального движения, а напротив, он, так сказать, если навальнизм победит, то это будет значить, что Россия приблизилась не к демократии, а к фашизму. Вот такой вот посыл, так сказать, вот этой вот статьи. Ну, за что, естественно, так сказать, там разными людьми, разными, так сказать, силами он был раскритикован. Ну, и кем-то поддержит, конечно. То есть, он вот как бы вбросил такой горячий уголь в этот костер, который, конечно, не мог остаться незамеченным, а, собственно, вследствие того, что Навальный реально сидит. Поэтому он и вызвал такую оживленную реакцию. Что думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, события в ряду находятся. Все руководители легальных партий, и Зюганов, и Миронов, и Жириновский, и Явлинский высказались одинаково, что наводит на подозрение, что все они управляются администрацией президента раз. Это вот так очевидно поверхности лежащий. То, что он под это дело подобрал какие-то слова более умные, чем Зюганов, ну так он сам по себе толковее, чем Зюганов, и в состоянии что-то сформулировать, так и соврать что-то поправдоподобнее. Претензии какие-то предъявить, вытащил какой-то национализм. Где национализм, где Навальный, они как-то из раза по углу вообще. Тем не менее, что-то вытащил. Для меня достаточно очевидно, что он таким способом пытается спасти партию, чтобы она поучаствовала все-таки в выборах и дала возможность кому-то принять выборы без сбора подписей, что дает возможность легитимности. В этом плане он не был поднят соратниками, так сказать, они достаточно резво на него навалились. В частности, мне понравился Ройзман в этом плане, что он сказал: раз так, то вообще я с вашей партией ничего делать не буду и выдвигаться от вас не буду. И вообще то, что ты спасаешь, так сказать, возможность выступить на выборах, мне это не надо, если это делается такими средствами. Ну, потому что человек сидит в тюрьме, так сказать, обвинения какие-то надуманные достаточно. То есть, ну, скажем так, не самый большой фашист в стране всяко, Навальный. Что-то ты в него вцепился вдруг-то. Значит, мне в этом плане Ройзман так и симпатичен. Он, по крайней мере, проявил так этику и сказал: ну, раз, значит, ты спасаешь партию, хрен с тобой, это твое дело, но я с этой партией тогда дело иметь не буду. То есть у каждого есть циничный подход и романтичный подход. Вот они их продемонстрировали. Поразил, конечно, в этой истории Шлосберг, который я всегда подозревал, что он так торгуется так чужими материалами. Несмотря на то, что многие вещи он говорит разумно. Но то, что он кацист, у меня всегда вызывало так сомнение, что вот он что-нибудь сейчас доляпнет. И точно. Он, значит, поругал Явлинского. Сильно поругал, длинно поругал. Обильно, с вывертами, так и с объяснениями, что и это ты не прав, Григорий Алексеевич, и тут ты не прав. Но из партии не вышел. То есть, как бы он попользовался результатами, чего Явлинский стырил, значит, цинично, значит, прогнувшись перед президентом. А с другой стороны, вроде как поругал, вроде как высказался. Чем, значит, для кацистов это может быть талант такой изворотливости, он достижение, а для меня недостаток. Я так считаю, что когда откровенно Явлинский продает идеалы ради партии, это плохо, но это объяснимо. Когда Ройзман, с другой стороны, не торгуя идеалами, так сказать, посылает всех на три буквы и, в общем-то, поступает нерационально, но, тем не менее, тоже понятно. Это стремление. А вот поведение Шлосберга, который, так сказать, вроде и облаял, и все, и остался, и сказал, что ну вот будем дальше строить демократическое будущее. Так, собственно, тебя к этому и подталкивали. Только ты, получается, что Явлинский заморался, а он действительно заморался. Причем заморался, насколько я понял, теперь, в общем-то, до конца жизни. У него шансов отмыться-то уже у нуля, по большому счету. Но, тем не менее, остался в партии и попытается извлечь из этого прибыль. То есть, по ночам еще будет немного приторговывать. Вот Шлосберг себя появился с этой стороны.
Ты знаешь, Саш, ну, во-первых, я для начала соглашусь с тем, что ты прав в том, что, так сказать, башни Кремля тут сразу просматриваются. Потому что если, конечно, из администрации президента спустили команду свистать всех наверх, то все, кто относится к легальному, так сказать, так называемому политическому полю, они должны сразу же эту команду исполнить, и каждый со своей стороны, со своей платформы, так сказать, гавкнуть, так сказать, вот, по части Навального, уж коль скоро его, так сказать, коллективный Запад выдвигает как альтернативу Путину. Но, с другой стороны, тут есть, конечно, нюансы. Во-первых, я думаю, что у Явлинского здесь есть еще и личный мотив. Ну, вернее, как личный, скорее всего, партийный мотив. Потому что, ну, его платформа, или во всяком случае он старался так представить свою платформу, как, так сказать, вот реально такое прозападное политическое течение, которое вот борется за идеалы демократии в том виде, в котором они существуют на Западе. Эти идеалы, с учетом последних событий, там, Трампа, штурма Конгресса и прочее, сильно потрепались. Но, тем не менее, вот его общая стойка такая, что мы вот тут против революций, мы против всяких там национализмов. Национализм он считает Навального, кстати, за то, что тот в 2009 году, 11 лет назад, Карл, участвовал в русских маршах. Это достаточно для него.
Ты представляешь, что бы с ним было, если бы он поучаствовал в еврейском марше?
О!
Или хуже того, в якутском.
Да, 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 да.
Тогда бы он был, наверное, совсем бы националист.
Мог бы быть, да, за сиониста прокадать, понимаешь. Ну ладно. Вот. Так вот, его, конечно, не устраивает, я думаю, среди прочего, то, что, в общем-то, вот коллективный Запад сделал ставку на Навального. То есть, для него теперь олицетворением, как бы, вот, либерального или демократического движения в России является Навальный.
А не Явлинский. Ну, Навальный более удачный, более молодой, так сказать, чё же.
Нет, ну, понимаешь, можно сказать молодой и все, но дело в том, что если бы Запад соблюдал хотя бы диктуемую именно на словах многовекторность, что мы из-за Явлинского, мы из-за Навального, мы там еще за кого-то, это одно. А когда он четко делает ставку на одного, а всем остальным говорит кыш, или примыкайте тут вот к этому, кого мы выбрали, то, конечно, так сказать, Явлинскому, как более матерому, да, деятелю, так сказать, этой формации, ему это очень как бы не нравится. Поэтому он всячески старается вот этого вот, так сказать, Навального в первую очередь перед Западом, потому что нам-то объяснять тут особенно нечего. В первую очередь Западом очернить. Говорят, да он националист, фашист, да при нем еще будет хуже, так сказать, и Крым точно не отдадут. И это точно...
Оля, он не рассчитывал на то, чтобы убедить, как ты говоришь, коллективный Запад. Во-первых, что такое коллективный Запад, не очень понятно. Во-вторых, шансов не было.
Нет, ну, во-первых, надо же что-то сделать. Нельзя сказать, что шансов нет, ну и вот сложил руки, и теперь, так сказать, ложись и помирай. Значит, он предпринял то, что было в его силах. Во-вторых, ну, коллективный Запад, это, естественно, те органы, люди, так сказать, ну, назовем его Госдепом, Вашингтонским обкомом, там, как угодно, которые реально координируют свою политику по отношению к России. И они достаточно влиятельные, сильные, вот тут приезжал там министр Объединенной Европы. Его там сейчас заклевали, так сказать, и вообще там чуть ли не снимать собираются. Ну, это так, детали. То есть, какое-то руководство есть, понимаешь, на этот счет. И он, в общем, старается его определенным образом сориентировать. Вот. И в этом смысле его позиция логична. Кстати, для меня было очень интересно в статье, среди прочего, то, что он обвиняет Навального в разжигании примитивного, как бы это сказать, примитивной, в общем, борьбы бедных против богатых. То есть, вот этими своими коррупционными расследованиями, которые не ведут никуда, это я цитирую Явлинского в данном случае, вернее, выражаю смысл написанного, он только провоцирует вот эту вот социальную ненависть бедных против богатых. То есть, не против системы борется, которая там неправильно, так сказать, чего-то делать. А вот именно на таком подсознательном уровне, за что он его называет популистом, так сказать, бедные против богатых. Из-за того, что богатые вот тут вот лопаются от миллиардов, а он провоцирует к ним тотальную
социальную нить. Неудачная статья. Статья неудачная. Это очевидно. Это говорят все, что там переврано все. Причем там не в плане личности Навального. Там есть за что критиковать. Но Явлинский переврал много чего.
Саша, меня вот, между прочим, этот пассаж ничуть не удивил. Потому что, понимаешь, Навальный, ему легко вставать на эту позицию, Потому что он вот к этой вот становлению этих богатых олигархов против бедных никакого отношения не имеет. Ну, это факт. Вот он их разоблачает, но он не строил никакие схемы, он не приступал никакие законы. Он, в конце концов, как Явлинский, не кричал в 93-м году, да раздавите эту гадину, там, понимаешь, расстреляйте этот Верховный Совет. А Явлинского это все было. Поэтому я не очень согласен с своим тезисом о том, что он себя, так сказать, как-то особенно очернил, Явлинский. Явлинский тот самый черный кобель, которого добела уже не отмоешь никак. Он уже за свою политическую карьеру наворотил столько, ему там, вспомни просто удачный, нужный период, там, 93-й год, или любимый тобой закон о разделе продукции. Это кто? Это детище Явлинского, это детище его партии, как раз когда оно было...
Законы Центробанка, много чего.
Да, да все, понимаешь, вот к становлению вот этой вот грабительской системы, о которой он как бы в общих чертах где-то там абстрактно борется, он приложил самое непосредственное участие. Вот на своем посту, что он мог, он делал. Принимал эти законы, их продвигал, лоббировал. И часть из них было принято. В ельцинское время, естественно, но было. Но на этих законах в итоге вырос вот этот вот путинский режим. Он же не сам для себя создал какую-то новую Россию из каких-то обломков советского пространства. Там была солидная прослойка в 10 лет ельцинского периода. И вот за эти 10 лет Явлинский старался как дизель в Заполярье. Понимаешь? Он не был, конечно, там ведущим, хотя ему что-то предлагали, там чуть ли не вице-премьер или, может быть, премьер, ну, во всяком случае, где-то я слышал такие слухи или сведения. Но, так сказать, он приложил к становлению этой системы огромное, так сказать, усилие. И поэтому всякой критики ее, вот такой вот, да, особенно с точки зрения так называемого популизма Навального, он поэтому старается оббегать и доказать, что это вообще не в этом дело. Потому что, как только выясняется в этом дело, то сразу скажут, а кто ж тут это все сотворил? Да ты же сам, среди прочих. Понимаешь? Вот, поэтому здесь, конечно, эта позиция, так сказать, легко просматривается, но она объяснима. Теперь, что касается Шлосберга и как его, Ройзмана. Понимаешь, я на самом деле, ну, что касается Шлосберга, да, я правильно его назвал?
Да.
Ага, Шлосберг. Вот. Ну, я думаю, что ему, кроме, так сказать, Явлинского, кроме партии-то и деваться некуда. Его больше особенно никто нигде не ждет. Поэтому, так сказать, то, что он там не предпринял каких-то действий по ее выходу, ну, я думаю, что это естественно. Если уж все явлинцы так или иначе за то, чтобы участвовать в выборах любой ценой, какими бы продажными они ни были, вот, главное, нас оттуда не выкидывайте, то это логично. Что же касается Ройзмана, знаешь, я думаю, что здесь дело немножко сложнее. Во-первых, Ройзман, он никакой не, так сказать, матерый яблочник. Он выдвигался от яблока, это правда. Но выдвигался, во-первых, тогда, когда ему не дали выдвинуться уже самостоятельно по сбору подписей. Я не знаю, сохранились ли у него эти возможности сейчас, но, во всяком случае, когда у него их не стало, он вот как бы выделился от яблока. Но это вовсе не значит, что он стал яблочником, там, разделял их идеологию, как говорится, если она вообще есть. Ему предложили, он, как говорится, воспользовался вариантом, вот и все. Поэтому ему от этого варианта освободиться легко. Более того, даже в определенном смысле удобно. Потому что если это рассматривать вот в перспективе выборов, тех же самых думских, да, ну, яблоко, конечно, туда могут допустить. Конечно, сбора подписей, так сказать, у них, если так Явлинский прогнулся вовремя, не будет. Но могут ли его от него избрать? Вот это вот проблематично. То есть, у него как раз наклевывается сейчас такой интересный вариант, что воспользоваться этой ситуацией и сказать, ах, раз вы так, то я больше вот о вас не видеть, не слышать не хочу. Ну и что ты потом будешь самостоятельным, сам по себе, что ли, будешь собирать подписи? Вот что-то мне вот не верится. Поэтому, если в итоге этим способом воспользуется Ройзман для того, чтобы сказать, ну вот раз я не могу выдвигаться от яблока, уж видите, на что они пошли, то уж так и быть, вот я тут как-то перед выборами, ну там, от «Справедливой России», например, выдвинусь. А фиг ли бы нет. Ну, я уж не говорю там КПРФ, ЛДПР, вот, тут требуются санкции сверху, вполне возможно, что на Ройзмана ее и не дадут. А «Справедливую Россию», да, ради бога. То, что это лайт-версия «Единой России», на самом деле все знают, особенно те, кто занимается политикой. Но, так сказать, для него это удобный способ, как говорится, сменить коня. Вот видишь, так Явлинский выступил, вот и я теперь показал себя принципиальным человеком. А на самом деле пересел, так сказать, в более удобную лодку. Вот я такой вариант не исключаю. Поэтому, так сказать, о том, к чему это приведет, так сказать, принципиальная, так называемая, позиция Ройзмана, это мы еще, как говорится, в ближайшем будущем увидим. Вот. Но я думаю, что там не все так однозначно. Вот. Ну что же, может быть, к вопросам перейдем. Саш, ты не против?
Давай.
Угу. Так, сейчас, минуточку. Так, что у нас, как всегда, здесь есть, да. Так, ну вот хотелось бы попросить Смирнова прокомментировать интересный тезис Гордона. Тезис из трех частей. Не говоря уже о том, что сейчас гораздо больше выбора и демократии, чем когда-либо было при Советском Союзе. Люди могут выбирать президента, и не только. Тогда были вместе в СССР 74 года, были сплошные репрессии, нехватка еды, железный занавес, лживые идеологические догмы. Поэтому отдельно жить лучше. Можете подробно оппонировать на вашем сайте. Давайте мы сделаем так. Я виноват перед вами, я уже обещал сделать это вот по поводу союзных республик, в частности Прибалтики. Если угодно, давайте мы действительно на сайт перенесем эту дискуссию, потому что она достаточно большая, там как бы по элементам сейчас ее ответить будет скомканно и сложно, поэтому давайте лучше мы там это запишем радио, так сказать, вот вместе с Сашей, если он согласится. Вот, с удовольствием мы это обсудим. Так, вопрос. Зачем Байдену и Путину продлевать СНВ-3, если обоим странам это невыгодно, ввиду того, что наращивание вооружения это стало как бизнес. Ну, как вам сказать? Мы уже как-то говорили,
обсуждали этот вопрос, и достаточно уверенно, по-моему, на него ответили. Там разные мотивы у того и другого, но заключили, продлили. А что вас так это сильно беспокоит? На самом деле хуже не будет. Ну, продлили. Ограничили стратегические вооружения. Хорошо, ну, хорошо.
Просто слушатели интересуют, как бы, видимо, мотивы, ради чего это происходит. Понимаете, вообще, конечно, в двух словах. Гонка вооружений, когда это было плохо. Ее ограничивали несколькими договорами. В результате, в частности, деятельности
Вот это мотив. Вот он лежит на поверхности. Ограничить стратегические вооружения. Что там еще говорить по это дальше? Мотив нормальный, причем для обоих стран.
Да, он был вполне нормальный, особенно в контексте, так сказать, вот всех остальных договоров, которые после этого рассыпались. То есть рассыпался договор по ракетам длинной, средней и меньшей дальности, до него договор по ПРО и там многое другое, причем разные администрации приложили к этому, так сказать, усилия в Соединенных Штатах.
Его и называли краеугольным камнем, так сказать, резерва.
Договор по ПРО, да, вот это. Тот СНВ-2, который был подписан Ельциным, а начал реализовывать Путин вот 2001 года, вот его первый поход в Думу после избрания президента был посвящен как раз ратификации договора СНВ-2, вот, который заставлял резать наши ракеты и вместе с ним, так сказать, взрывать их установочные шахты. Ну, для понимания вопроса, это примерно так же, как вот, когда взрывается ракета, это когда ракета взорвалась на старте. Авария, это бывает, да, ее распилили, заменили новой, хотя она очень недорогая, недешевая. А когда взрывают шахту, то это как бы вместе с ракетой взрывают и космодром. Потому что в шахту можно засунуть одну ракету, потом вышел срок другую, третью. А вот когда взрываешь, ты взрываешь всю инсталляцию. Вместе с тем, что находится, так сказать, вокруг, там под землей. Может, это стоит дороже, чем ракета. Понимаешь, на самом деле. Вот такой вот у нас был договор СНВ-2, который привел потом к разрушению договора по ПРО. Поскольку обороняться стало уже возможно. Потому что до этого было невозможно. Так вот, СНВ-3 это последнее, что осталось, но тут действительно есть разные мотивы. Мотив один, это, так сказать, с российской стороны, это просто продолжить вот то, что есть, не выводя это на большую гонку вооружений. А вот с американской стороны тут есть две разные тенденции. Трамп вообще был не то чтобы за гонку вооружений, он за то, чтобы его страна работала. И в этой стране значительную часть именно производственную играет вот этот вот оборонно-промышленный комплекс. Значит, если разрушить СНВ-3, то есть снять все ограничения, то дальше можно этому комплексу давать заказы, так сказать, там промышленность опять оживится, появятся рабочие места, начнут производить что-то там, ракеты, боеголовки старые утилизировать, новые ставить. В общем, короче говоря, жизнь закипит. Вот. Байдену это его группе, скажем так, это не очень нужно. Они там по финансам в основном работают. Поэтому для него это, а тем более для того, чтобы насолить Трамп, который это все пропихивал, ну вот эта ратификация, собственно, состоялась. Я думаю, к взаимному удовольствию, на самом деле, если уж на то пошло. Вот, вопрос. Вы лично знаете Явлинского? Виделись ли вы с ним и какие у вас личные впечатления? Саш, что ты думаешь?
Я знаю, виделся, общался, причем начиная с 90-го года, когда он был еще вице-премьером по экономике. Он потом уже ушел в отставку, создал вот этот, то, что называется, эпицентр. Это центр экономико-политических исследований, по-моему, переводится, где он трудился. Пытался даже сотрудничать по району, так сказать, с этой четверкой, в который входил, кроме него, Задорнов, Зверев и еще кто-то четвертый, память не изменяет уже. То есть поработать по неким проектам, так сказать, по Пресне. Там не получилось у нас, не сложилось. Поэтому шапочно, но не сильно знаком, не, так сказать, не без каких-то там серьезных общих дел, так это поползло. Шапочно знаком.
Нет, я лично с ним не знаком, у меня личных впечатлений по этому на этот счет нет. Я, так сказать, по политической части неоднократно пересекался с разными его, так сказать, как бы ближайшими соратниками, в частности, с Шейнисом как раз по конституционным вопросам. Но личные впечатления у меня, собственно, никакие, так сказать, только публичные, скажем, еще из советского периода, когда вот это была программа 500 дней, так сказать, которая тогда активно обсуждалась, анонсировалась, ну и плюс вот вплоть до современной эпохи. Так что у меня нет в отношении к нему каких-то...
Изначально куратором той программы был, по-моему, Шатальный академик.
Да, да, да. Шатальный, вот я более-менее знал. Но, повторяю, у меня поэтому нет каких-то личных симпатий или антипатий на его счет. Обсуждение абсолютно такое нейтральное в этом смысле. Так, сейчас. На одном стриме, в своем стриме Шлосберг заявил, что большевики устроили гражданскую войну, потому что они решили, что пролили мало крови в революцию. Ваша оценка, он циничный лгун или безграмотный дурак? Саш.
Ну, я такого историка Шлосберга не знаю, как мелкого политика с... Пскова знаю, а историка не знаю. С чего он взял этот вывод, который, так сказать, мог бы сделать какой-то глубокий историк из каких-то соображений. Во-первых, вывод глупый, не соответствующий действительности. Чего-то я мало не дорезал так, людей, дай-ка я порежу еще. Ну,
да, и устроить для этого гражданскую войну, что особенно, Саша.
Да, даже нельзя определить словами дурак, не дурак, так идиот скорее. Если цитата верна, то она идиотская.
Да, я думаю, что это как раз тот случай, когда бы Шлосбергу не стоило, так сказать, в это вот влезать. Хотя, с другой стороны, может быть, вот за счет стрима, о котором вы говорите, это были какие-то его глубинные мысли, которые, может быть, сказаны были, так сказать, без особой оглядки.
Мысли глупые. Мне надо лучше помолчать, чем говорить что-то на стриме или вообще так. Помолчал бы, за умную сошел. Сказал, сморозил.
Как говорится, из песни слов не выкинешь. Но сама вещь по себе, так сказать, глупая. Я затрудняюсь что-то выбрать между циничным лгуном и безграмотным дураком. Это, скорее всего, следствие той вот политической зашоренности, в которой он находится. Потому что, скажем так, в его партии, в его взглядах политических принято иметь вот такое глубинное убеждение, которое, так сказать, должно, видимо, соответствовать какому-то краткому креду либерала. Он может его не выставлять, так сказать, на показ, но в глубине души должен верить вот именно в те вещи, о которых он говорит, такие вот в простом, как бы понимании, осознании. Вот. Я, кстати, хочу напомнить, что у нас вот где-то пару лет назад на наших передачах, вот когда Саша был в отъезде, присутствовал вот один из представителей партии Явлинского, который сейчас, вот, к сожалению, находится на поселении. Вот, надеюсь, что он скоро туда вернется. Были достаточно любопытные передачи, но вот когда доходило дело до идеологем, вот он сжато выбрасывал, так сказать, вот что-то вроде вот таких вот сентенций, которые, ну, видимо, в тех кругах принято вот просто верить как в Слово Божье. Так что меня это не удивляет. Я вот почему это говорю. Вот вопрос. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Саша, такой нам на закуску достался последний вопрос.
Ну, есть один вполне конкретный. Он звучит следующим образом. А не пошел бы ты на...
Да. Ты уже один раз его формулировал. По-моему, один раз.
Можно сказать, риторический вопрос. Вот он действительно, как бы... Все остальное мне неинтересно, его мнение.
Вы знаете, у меня на самом деле нет вопросов. Вот. И по простой причине. Во-первых, ну, как бы, все ясно. Когда человек тут 20 лет правит страной, то как бы чего его спрашивать о том, для чего он это делает, как он это делает, если уже и так, вот, как говорится, по плодам узнаете их, так сказать, о трудах. Во-вторых, ну, я не знаю, может быть, существуют какие-то обстоятельства у очень узкого круга людей, вот тех самых приближенных, так сказать, к телу, к которым я не отношусь, с которыми он о чем-то говорит искренне. Ну, или не то, чтобы говорит искренне, а, скажем так, выдает свои, так сказать, реальные желания, которые должны они, так сказать, исполнить. Во всех остальных случаях, и вот, кстати, те, кто любит смотреть его там, или хотя бы смотрит его пресс-конференции, там всякого рода встречи, там многочасовые и так далее, там дальше идет какая-то игра. Вот. Эту игру потом начинают поэлементно разоблачать или что-то еще, там нет на чем-то ловить, нет какие-то подставки показывать, вопросы заранее заготовленные, знаешь, ради которых в действительности это все и делалось. Вот. Но это все, это игра, это не какие-то искренние вещи, о которых, так сказать, люди вот спрашивают, что называется, на голубом глазу, и на таком же голубом глазу получают ответ. Ну, поэтому в этой ситуации, ну что, участвовать в какой-то игре, ну какой смысл? Вот. А надеяться на какой-то искренний, откровенный ответ, ну, я не знаю, но вот в качестве примера могу сказать. Ну вот можно было бы его спросить, да, вот зачем вам эти наворованные миллиарды? Ну вот зачем? Просто вот мне любопытно. Ну да, да, согласен. Может, да, вот. Не получится. Ну, то есть какой смысл ими обладания? Чего ради? Ну вот... Ответа же на него нет никакого разумного. Он скажет, не пойман, не вор, не доказано. У меня личной собственности вот только тра-та-та и прицеп скиф, понимаешь, и так далее. То есть мы будем понимать что оба, что валяются дурака. Но смысл в этом какой? Поэтому после всего того, что уже известно, я думаю, существенных вопросов-то каких-то не осталось. Вот так что... Как-то никакой формулы для этого у меня не нашлось. Вот. Ну, конечно, если подумать, можно какие-то любопытные, так сказать, представить вопросы. Но я сомневаюсь, что он на них искренне ответит. Поэтому спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Вот. И до следующих встреч на канале Вольвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.